момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас
А тут пауза затянулась.
Почему надо начинать с Саудовской Аравии?
Публика интересуется, как что дальше будет, да? Поэтому надо исправлять ситуацию. Ну, Саудовская Аравия. Саудовцы — сложная публика. С одной стороны, это союзники, с другой стороны, соперники, потому что в той же самой ближневосточной повестке дня они все более и более стремятся проводить совершенно независимую, я бы даже сказал, не учитывающую во многих случаях интересы Соединенных Штатов политику, стараются все больше и больше автономизироваться. И на самом деле Соединенные Штаты в сложной ситуации находятся, потому что, конечно, не хватало ко всему хаосу, который в этом регионе происходит, чтобы еще что-нибудь с саудовской монархией случилось, да, не приведи Господи. А с другой стороны, ну, как-то надо все-таки, чтобы саудиты соблюдали какие-то рамки.
А если вы имеете в виду права человека?
Ну, и права человека, и вообще как-то вернулись к некому уважительному отношению с Соединенными Штатами, потому что мы же видим, что, в общем, такой тон даже у них появляется, несколько такой вот покровительственный в целом ряде случаев. И здесь надо вспомнить, что арабы вообще считают людьми только тех, которые говорят по-арабски, потому что с точки зрения араба Господь говорил на арабском языке вообще с миром, да? Не то, что он там вот с Мухаммадом говорил на арабском языке, а вообще он араб.
Хорошо, давайте мы Владимира Согрина, руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Иран, спросим то же самое. Вот опять же эти сигналы, да, вот почему такое построение визитов, на ваш взгляд? Есть ли тут какая-то военная хитрость? Добрый вечер.
Добрый вечер. Но дело в том, что меня только что подключили, поэтому я не в курсе темы, которую вы обсуждаете. Вы мне подскажите.
Путешествие Трампа.
Путешествие Трампа куда?
По миру.
Да. И что вас интересует?
Ну, давайте пока Владимир Викторович войдет в курс, а Ефим Фиштейн к нам подключается по скайпу.
Цели визита выбраны не случайно. Трамп попытался первым визитом покрыть, что называется, самые горячие и больные точки американской внешней политики. Не секрет, что Ближний Восток, при всем раздрае, который там наблюдается, когда-то был все-таки сферой преимущественно американского влияния. Сейчас Россия удачным маневрированием и ввиду особой слабости президентства Барака Обамы стала играть гораздо более существенную роль не только в Сирии, но и в окрестностях, я бы сказал, включающие в себя Ирак и Иран, и движение Хизбаллах, в Ливане. То есть роль ее существенно повысилась, ей удалось потеснить Саудовскую Аравию как лидера исламского или арабского, по крайней мере, мира. Все это в прошлом. Сейчас Трамп пытается некоторыми решительными действиями и, во всяком случае, активным маневрированием пытается восстановить роль Соединенных Штатов. Это мы видели во всем регионе. Не случайно поездка начинается с Саудовской Аравии. Совсем не случайно. Кстати, там совсем не случайно, не по совпадению будет проходить большая сессия заседания Лиги арабских государств и исламских государств. Это очень большое объединение. Все это организовано специально так, чтобы совпало не только по времени с поездкой Трампа, но и по целям Трампа. Ведь мы помним, что Трамп обещал проводить более активную политику по отношению к Израилю, перенести столицу государства в Иерусалим. И сейчас Египет приглашением Трампа попытался оказать массированное давление на Трампа, чтобы он этого, по крайней мере, в обозримом будущем не делал. Получится ли это, другой вопрос. Трамп не тот мальчик, который поддается давлению. Но в любом случае он хочет восстановить свою роль в арабском мире. А поскольку после этого, непосредственно после этого, последует визит в Израиль, нельзя даже исключить и того, что там последует какое-то сильное устное заявление, если не о переносе посольства, то, по крайней мере, о повышении роли консульства в Иерусалиме. Здесь очень важно подчеркнуть, что речь идет не о восточном Иерусалиме, вокруг которого могут быть территориальные споры, а о западном Иерусалиме, вокруг которого споры вообще не ведутся. Это составная часть Израиля, это, я бы сказал, внутренняя территория Израиля, и протестовать против переноса посольства в западный Иерусалим, где, кстати, все посольства мира и находились в свое время, это все равно, что протестовать против переноса посольства из Санкт-Петербурга в Москву. Это внутренняя территория государства, и только им решать, где там будут посольства, в каком из городов. Это что касается вот этой ближневосточной части визита. Кстати, так совпало, и не случайно, по-моему, это непростое совпадение. Трамп, в общем-то, владеет ситуацией. Не случайно целевым ракетным ударом по движением, по военным отрядам, по военизированным движениям, которые пытаются провозить оружие сейчас из Ирана через Ирак в Сирию, Трамп этим ударом поставил по-своему, можно спорить сейчас о выражениях, поставил Россию на место. Он показал, что, как и при предыдущем ударе, что Сирия отнюдь не вассальная территория России, не внутренняя губерния. Это пространство, по которому сейчас ведется спор, и Соединенные Штаты там имеют интересы очевидные, и России все-таки лучше с этими интересами считаться. Вот полное совпадение этих разнонаправленных вроде бы движений нам дает какую-то картину. А что касается потом визита в Европу, заседания Большой Семерки и НАТО, может быть, мы вернемся к этому
вопросу.
Да,
я думаю, что мы об этом отдельно поговорим. Мария Снеговая у нас тоже здесь, человек, который учится в Соединенных Штатах. Мария, добрый вечер.
В осином гнезде.
Ну, это вам шутить, бывшему соратнику Бориса Николаевича Ельцина, можно, да. А нам нельзя. Мария, скажите, пожалуйста, вот экономический аспект в этой поездке, на ваш взгляд, просматривается? Вы все-таки экономист, а Саудовская Аравия такая достаточно важная страна для нефтяного благосостояния всего мира?
Ну, мы видим, что на сегодняшний момент сланцевая революция в США несколько ослабила зависимость Соединенных Штатов от этого, от нефти как таковой. В этом смысле, я думаю, что Саудовская Аравия может иметь какие-то там просьбы к Трампу по этому поводу, но вряд ли США захочет уступать, да, или как-то ограничивать выпуск сланцевой нефти, тем более, что это невозможно, поскольку это все-таки частная индустрия, а не государственная, как вот в отличие от традиционных петрогосударств. Но понятно, что важным аспектом взаимодействия и разговоров в Саудовской Аравии станет проблема ислама. Трамп вообще заявлял, что он собирается продвигать там умеренный ислам, и вот я замечу, что в его поездке важную роль играют встречи с различными религиозными деятелями Саудовской Аравии. Это вообще довольно любопытно, как это все развернется, поскольку вообще Саудовская Аравия не характеризуется умеренным исламом, наоборот, как мы знаем, 11 сентября, к тому же, тоже выходцы были из Саудовской Аравии. И более того, сам Трамп в своей риторике президентской во время предвыборной кампании заявлял, что саудиты сбрасывают женщин, там, или сбрасывают геев, убивают женщин и прочие негативные комментарии. То есть в этом смысле немножко трудно представить, насколько...
Нет бы с ним поделиться.
насколько мирно...
Вы про Чечню намекаете?
Нет, я имею в виду, что женщина сбрасывает. Зачем?
Ну, есть же и другая
история. Трамп бросить, да?
Это тяжело. То есть в этом смысле трудно представить, насколько успешными будут эти переговоры. Ну и, конечно, Трамп пользуется репутацией. В политической науке есть термин «madman», такой сумасшедший. Поскольку мы никогда не знаем...
Это не ругательство?
Ну, вот именно применительно к политической науке этот термин как раз предполагает, что у человека, у такого политика есть некоторые преимущества, поскольку никто никогда не знает, что он выкинет на этот раз. И вот на
то есть
это
непредсказуемо,
абсолютно,
да?
Непредсказуемо, причем, так сказать, с негативным душком. То есть и именно это делает эту поездку Трампа особенно интересной, конечно, в контексте Саудовской Аравии, Израиля, поскольку абсолютно никто не знает, что он выкинет на этот раз. Он, значит, уже есть очередной скандал, не успел он встретиться с Лавровым, скандал относительно раскрытия разведданных по ИГИЛу. Соответственно, что он раскроет, скажет или не раскроет в этот раз, это и есть интрига предстоящей поездки.
А, кстати говоря, вот если говорить о восприятии американской прессы, которая в значительной степени негативно относится к президенту Трампу, на ваш взгляд, нет ли там перехлёста такого вот в оценках последних, так сказать, внешнеполитических действий президента США?
Ну, тут надо отвечать в зависимости от того, был... обоснованы ли подозрения о сговоре команды Трампа с Россией или нет. И на данный момент мы знаем, что дыма много, а, собственно, огня как такового нет.
Поэтому то есть за руку не схватили?
Не схватили, и об этом есть прекрасная статья Дэвида Фрома в «Атлантик» недавно, что схватить будет очень трудно. Мы можем еще отдельно поговорить о перспективах импичмента. Гораздо труднее эта перспектива с учетом именно вот этой всей российской истории, чем представляется на первый взгляд, и чем раскручивает леволиберальная американская пресса. Поэтому, естественно, мы видим очень много попыток ухватиться за все, что существует. Ну, действительно, есть основания полагать, что Трамп раскрыл какую-то информацию разведданных. Но если Трамп и его команда, например, видят Россию как потенциального союзника действительно в борьбе с ИГИЛ, а он неоднократно об этом заявлял, то можно на это посмотреть иначе. Можно посмотреть, что да, вот он делится какой-то информацией с потенциальным союзником. Угу. То есть, опять же, зависит от вашей точки зрения.
Хорошо. Ну вот Владимир Согрин к нам, наверное, снова подключится. У нас там не очень хорошо было слышно, по всей видимости. Как вы считаете, Владимир Викторович, что, собственно, вот в этом начале визита Трампа главное, так сказать, вот это Саудовская Аравия, Израиль и потом Ватикан?
Я думаю, что все для него важно, поскольку для него сейчас установить контакты и найти взаимопонимание важно во всех точках земного шара. Но в первую очередь, конечно, вот на Ближнем Востоке, поскольку Ближний Восток – уязвимое место американской внешней политики, ему очень важно показать, что и здесь он превзойдет Обаму, что Обама очень многое натворил. Ну, в частности, я думаю, что в вопросе Израиля Трамп должен занять ту политпозицию, которую он проводил во время избирательной кампании, которая поддерживается в целом республиканской партией. Я думаю, что никто не сомневается в том, что какую-то поддержку демократов ему уже невозможно завоевать. И ему можно себя упрочить только сохраняя поддержку республиканской партии. А республиканская партия еще, я помню, и вы помните, на предшествующих президентских выборах устами Ромни заявила, что Обама под откос пустил американо-израильский автобус, что он, так сказать, разрушил сакральную дружбу США с Израилем. Поэтому здесь у Трампа хороший шанс укрепить связь с республиканской партией. Конечно, это единственная сила, которая поможет ему укрепить свою позицию, ну, спасти от импичмента, скажем так. Поэтому в Израиль непонятно, почему он едет так. Ну, что касается Саудовской Аравии, то тоже очевидно, что это традиционный самый сильный партнер на Ближнем Востоке, Соединенных Штатов Америки. С ними тоже нужно укрепить отношения. Скажем, Ватикан тоже совершенно очевидно, что нужно. Здесь уже, может быть, он отойдет от своей предвыборной платформы, в которой он позиционировал себя как государство, которое хочет восстановить справедливость и перераспределить вот, расходы в процессе глобализации между Соединенными Штатами Америки и европейскими союзниками. Я думаю, что здесь он будет искать восстановление контактов с европейскими государствами через Ватикан и таким образом тоже укрепит позицию со своей партией. То есть в конечном итоге, если вот так подытожить, то внешняя политика используется для того, чтобы прочно укрепить свое место в республиканской партии и обезопасить себя от борьбы на два фронта, то есть и против демократической партии, и против республиканской партии. Конечно, демократическая партия, какая-либо поддержка с ее стороны для него потеряна, а поддержку республиканцев он может завоевывать. Я думаю, что он это будет делать и в Израиле, и в Саудовской Аравии, и в Ватикане.
Хорошо. Федор Шиловко-Ведяев у нас в студии. Федор Вадимович, еще один вопрос. Вот уже слово «импичмент» страшное прозвучало. Насколько серьезны, на ваш взгляд, те обвинения, которые предъявляют президенту Трампу, что он передал главе МИДа России Сергею Лаврову секретную информацию во время недавней встречи в США, засветил источник якобы, возможно, израильской разведки где-то там на Ближнем Востоке. Вот насколько все это серьезно звучит? Вы, в общем, человек с дипломатическим опытом, уже звучало слово «запись», что кто-то вел запись. Что это такое?
Нет, запись беседы ведется всегда.
Каким образом? Ручкой или диктофоном?
В мое время это делалось от руки, да.
Стенографом?
Да. Вот. Я не знаю, как это происходит сейчас, возможны варианты, но я должен сказать, что вообще сама по себе история довольно забавная. Сначала скажу буквально одну фразу по поводу вот того, что из Саудовской Аравии Трамп переезжает в Израиль. Вообще это очень...
В смысле Иерусалим?
Да.
Посольство в Иерусалим?
Нет, я имею в виду вообще, что...
А, сама поездка?
Что будет, да.
Туда.
Общаться и там, и там. Это вообще очень показательно и очень, с моей точки зрения, верный ход, потому что, это такая игра на противокурсах, да, потому что мы знаем, что у Израиля с Саудовской Аравией тоже большие проблемы, на самом деле, периодически возникают, и опять же, в течение последних 15 лет, как минимум, может быть, даже больше, никогда даже не уходили, да, такие вот противоречия. Поэтому это очень важный такой, да, вот, посыл, да, и что называется, сверки часов и там, да, посмотреть, кто как, кто чем, да, и нельзя ли как-то все-таки это привести в какой-то порядок. Вот. Что касается вот этой вот истории якобы шпионской, да, вообще все это выглядит довольно странно, потому что, знаете, передавать, я понимаю, в чем логика, да, что вот такой вот человек непредсказуемый взял, да что-нибудь сболтнул.
Да, сказал лишнее. Да, бывает же
просто
такое.
Просто сболтнул, да.
Вот Борис Николаевич Ельцин, наверное, мог в свое ваше время что-нибудь сказать лишнее такое, да и выпить мог лишнего.
Выпить мог лишнего уже, когда я с ним не работал, вот, потому что я помню Ельцина совершенно другого. Вот, что касается насчет сболтнуть, то тоже, в общем, был довольно аккуратен в вещах вот, существенных. Да? Он мог так вот говорить довольно легко, свободно и раскованно на какие-то не очень существенные темы, а в том, что касалось вот, вопросов обороны, безопасности, нет, он был очень строг.
То есть вам кажется, что такое, вот, чтобы Трамп сказал лишнего, не очень вероятно?
Смотрите, значит... Выдавать секреты публично, вообще это какая-то смешная ситуация, понимаете? Потому что там же были советники его, да, там были другие люди, которые, да. Хорошо, он непредсказуемый, окей. Не знаю, лично не знаю, могу только сказать, что он близнец, а близнец отличается тем, что он...
Так, пожалуйста, без астрологии.
Не-не-не.
Это не научно, профессор.
Нет, никакая не астрология, я много общался с близнецами, да, они быстро чем-то загораются и так же быстро теряют интерес к тому, чем по поводу чего загорелись. Вот это вот я просто могу констатировать, да. Предсказуем, не знаю. лично не знаком. А вот то, что он, во всяком случае, очень, очень хорошо заботится о своих собственных интересах, мы знаем и видим это, и теперь это видит весь мир. Да? Поэтому, чтобы он был столь опрометчив, что в присутствии достаточно широкой аудитории, там же, кроме Лаврова, повторяю, да, там и стенографистов, да, был посол, был советник, значит, ну там где-то человек 7-8 присутствовал при этом, чтобы вот что-то такое сболтнуть, ну, я с трудом себе это представляю, опять же, исходя из того, что человек все-таки из крупного бизнеса как-то умеет о себе позаботиться.
Ну что ж, а Мария, а вы как вот, имея ту информацию, которую мы все имеем, как вы оцениваете? Ну хорошо, предположим, все так, как говорит Федор Владимирович, опытный дипломат, значит, ничего он особенного не сболтнул, но, тем не менее, за это ухватились.
Да, тем более, что на самом деле, для того, чтобы получить что-нибудь от израильских разведки, для нас существенно, нет необходимости медиации Трампа, потому что у нас хорошие отношения нашей разведки с израильской разведкой, со всем...
По борьбе с терроризмом, наверное.
Да, со всем, а здесь идет речь об ИГИЛе, да, со всем разведывательным сообществом Израиля, да, и поэтому все, что нас интересует в плане вот противодействию ИГИЛ, мы и так можем получить без каких-то...
Ну, может быть, с этим и связана усмешка Владимира Путина, что и слова, что Лавров мне не доложил об этой страшной тайне.
Нет, и личное же замечательное отношение Путина с Нетаньяху там. И
ну, с не будем другими преувеличивать.
Нет, я бы сказал, очень хорошее.
Да.
Ну, очень.
Ну, хорошо. Мария, ваш взгляд на эту историю?
Ну, я думаю, что время покажет, в частности, недовольство западных партнеров Трампа, которые, кстати, выявилось после этой ситуации, покажет, насколько действительно важной была информация, которая была передана Лаврову. Но здесь важно еще другое, что вообще, не, как мы говорили, ни одна российская история, ни одна встреча между Трампом и его коллегами, российскими дипломатами, будь это посол Кисляк или наш министр иностранных дел, не обходится без скандала. И это, конечно, во многом ситуация, там, раздутая американской прессой, поскольку существует вообще русский след во всей истории с избранием Трампа. Ну и, конечно, с другой стороны, есть и роль самого Трампа, который, еще раз подчеркну, имел подчеркнуто пророссийскую риторику на протяжении всей кампании, несмотря...
А сейчас?
Ну, сейчас мягко, но настойчиво, да. И вот как раз то, что сейчас. Ведь сам факт, где они встречались? В Белом доме. А ведь Обама перестал встречаться с русскими представителями дипломатии именно после вот всей этой истории с Украиной. А Трамп, на самом деле, встретившись с ними так официально в Белом доме, подчеркивает, что возвращает России ее предыдущий статус. То есть, на самом деле, это важно. На самом деле он продолжает вот это пророссийские действия. Может быть, это мягче, чем было. И напомню, что он сейчас ограничен в своей свободе действий, потому что каждый его шаг под сильнейшим микроскопом рассматривается всей либеральной общественностью американской. Но, тем не менее, факт есть факт. Он продолжает эту свою пророссийскую позицию продвигать.
Ну что ж, Ефим Фиштейн, ваше мнение, опять же, о том, насколько связан вот эти истории всем этим российским следом сейчас господин Трамп, насколько это влияет на его внешнюю политику?
Это влияет на его внешнюю политику в том смысле, что он в своих отношениях с Россией старается быть исключительно предусмотрительным и сдержанным. Если в других отношениях он может быть непредсказуем, то здесь он крайне предсказуем. Собственно говоря, это и было разумными людьми предсказано, что именно вот настойчивость, с которой его обвиняют в особых отношениях с Россией, приведет к тому, что эти отношения будут скорее на заднем плане, чем на переднем. В то время как китайца он принял в своей резиденции на Флориде, Путина он пока не видел и ограничился лишь получасовым телефонным и весьма смятым разговором. Что же касается секретов, все секреты и опереты, которые он изложил Лаврову, то здесь, простите меня за выражение, это скорее комично, это серьезность, с которым и вы здесь обсуждаете несостоявшийся факт, факт, который не мог иметь места вообще. Я принимал участие в каких-то дипломатических переговорах, присутствовал при этом и знаю, что никогда эти переговоры не ведутся по меньшей мере без 4 включенных диктофонов. 2 с одной стороны и 2 с другой стороны. Запись обязательно будет идентична. И Лавров, кстати, не такой, простите за выражение, идиот, чтобы предоставлять американцам запись, если бы она была подделана. Ведь она же есть у американцев. Пресс-секретарь записывал на диктофон. ФБР, Бюро расследований федеральное, записывало все, что делается. Там не может быть ничего, что было, что осталось бы за кадром. А возьмите по существу. О чем идет речь? Речь идет о том, что якобы от израильцев поступили, от израильтян поступили предупреждения, что террористы могут пользоваться компьютерами, провозить через, с помощью самолетов, летая в Америку, провозить там какую-то взрывчатку. Компьютеры или другие электронные устройства. Но это же смешно. Смешно и то, что американская печать заявила, что якобы израильтяне возмущены. Я читаю израильскую печать регулярно. Не было ни одного заявления вообще никакого, ни одного израильского деятеля, они, кстати, редко заявляют, из которого явствовало бы, что кто-то возмущен. Что касается публики, общественности, то мы увидим отношение израильтян к Трампу. Да и, кстати, какой может быть секрет, когда Трамп уже неделю, за неделю до этой встречи с Лавровым, ведь запретил ввозить компьютеры из этих стран, из стран региона. Он и перечислил на эти страны. То есть это тот секрет, который не нужно, которым не нужно делиться ни с союзниками, ни с врагами. И потом осталось совершенно незаметно.
Если ИГИЛ кому-то из этой истории отрубит голову, будет ли это смешно?
Одно предложение. Открутить голову было решено в самом начале правления Трампа. Уже в январе было сказано, что импичмента не миновать. А вот причина.
Я спросил вот о чем. Я спросил о том, будет ли нам смешно или вам смешно и забавно, если какому-то агенту израильской разведки после этой истории отрубят голову.
Не будет смешно, но не могут отрубить голову за это, потому что, я повторяю, там нет никакого мяса.
Но будем надеяться.
О том, что компьютеры ввозить нельзя, известно было за неделю до этой встречи. И потом, заметьте, это стоит все-таки отметить, что особые пророссийские симпатии Трампа не совпадают с реальностью. После Лаврова Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины, Климкина, и никто этого не заметил. Никто не заговорил.
Мы заметили.
Я говорю сейчас о американской большой печати, о леволиберальной печати, которая все-таки ищет блох, занимается ловлей блох на Трампе. И вы увидите, что вся эта история не будет доведена до конца, как не были доведены до конца все предыдущие истории. Потому что американская печать не задается вопросом, чем дело кончилось, что дальше. Она не пытается найти новое доказательство. Она вбрасывает в информационное пространство ком грязи и идет дальше. А завтра мы услышим о каких-то событиях в Саудовской Аравии, и они перекроют предыдущие события, и никто уже не станет спрашивать, а где этот израильский агент, которому отрубили голову?
Хорошо, это ваша позиция, но и Владимир Согрин, опять же, о перспективах импичмента на основе того, что есть. Вот есть, по крайней мере, уже назначенный спецпрокурор по делу о связях президента с Россией, бывший директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер, фигура серьезная. Что вы скажете?
Я скажу, что прозвучавшие здесь фразы о прорусском курсе Трампа, о русских симпатиях Трампа, это абсолютная риторика, ничего не имеющая общего с реальностью. Никакой прорусской идеи, конечно, у Трампа нет. Трамп представитель, выразитель национального интереса Соединенных Штатов Америки, как он его понимает. А национальный интерес в Америке – это то, что 21 век – это Pan-American Century, так же, как и 20 век. Поэтому это нужно удержать. Другое дело, что Трампу кажется, и он разделяет мнение тех американцев, их не так на самом деле много, но все-таки 25% американцев, которые считают, что противоречие определенное сложилось на современном этапе между реальными возможностями США и их этой идеей фикс, навязчивой идеей глобального руководства. И сейчас нужно отступить, сделать какой-то шаг назад, передышку. И ради этой передышки возможны тактические маневры. И его позиция в отношении России – это исключительно тактический маневр. Это, как этого не понимать, я не знаю. Что касается раскрутки русского следа, то это тоже совершенно очевидно рассчитанный на обывателя ход демократической партии. Это то, что обыватель есть обыватель. Хоть в России, хоть в Соединенных Штатах Америки можно обывателя нагрузить и вырвать какие-то фразы, докатывать, что Трамп имеет особые симпатии к России, прорусский курс какой-то мифический. Демонизация России совершенно никчемная какая-то, потому что совершенно очевидно любому здравомыслящему человеку и специалисту, что главный оппонент для США в 21 веке – это совершенно не Россия, это Китай. Сейчас Китай предложил свою программу глобализации, глобализация на основе мягкой силы. Вот с этим США, с точки зрения серьезного эксперта, должны иметь место, должны иметь дело, а никакая не Россия. Поэтому вот эта демонизация России, использование российского фактора, это действительно смешно просто. Так и
скажите, а что смешного в том, что
партия, она озлоблена, она не может простить, что она была уверена абсолютно в победе Хиллари Клинтон, и вдруг нате, вдруг неожиданно победил Трамп, они хотят ему отомстить. Но дело в том, что значительная часть и в республиканской партии, они тоже озлоблены на Трампа, поскольку человек совершенно, инкогнито выскочил и фаворитов республиканцев выбил. И поэтому они на этой идее объединились. Я считаю, я знаю опыт проведения импичмента в США, их было всего, по-моему, 3 против Джонсона в 1768 году, против Никсона и против Клинтона. Так вот, если Трамп будет себя вести, я не сомневаюсь, что он себя будет вести разумно, взвешенно, учитывая все, если Трамп на свою сторону перетянет вот этих обозленных республиканцев, которые незнакомцы допустили к тому со страной, никакого импичмента ему абсолютно не грозит. Вот ему нужно замерить этого Маккейна, так и других, Рубио этого, те, которые потерпели поражение. Маккейн мстит за свое поражение Обаме. Ему от демократов ему никакой поддержки не получить. А республиканцы, если у них большинство в Конгрессе, в обеих палатах, он заручится сейчас их поддержкой и начхать ему на все эти угрозы импичмента. А что касается русского следа, это исключительно политический ход, демократический.
Слушайте, довольно трудно согласиться, что прорусский след все-таки это чисто политический ход, но хотя бы потому, что Россия стала, как тут было уже сказано, активным игроком на мировом пространстве, напала на Украину, отхватила часть ее территории, оккупирует Донбасс, дестабилизирует Европу, вмешалась в дела Сирии. Это достаточно опасная сила, мне кажется, и если в Соединенных Штатах думают на эту тему, то это действительно серьезный вопрос. И сомневаются в том, должна ли быть эта политика мягкой. Мария, что вы скажете? Вообще, можно ли говорить о том, что леволиберальная печать, как нам было сказано, ловит блох на Трампе?
Понятно, что любовью леволиберальной печати Трамп никак не пользуется. Скорее, противоположное чувство. И понятно, что он находится под таким усиленным рассмотрением, мониторингом этой прессы. Но с чем я не согласна с коллегой предыдущим, это с тем, что повода для этого нет. Я все-таки напомню, что уже все фактически спецслужбы США признали. И тут можно говорить, конечно, о том, что они все очень сильно не любят Трампа, но они признали, что российские хакеры хакеры действительно участвовали в этих выборах, в том смысле, что они специально сливали информацию с имейлов демократической коалиции, которые должны были навредить основному конкуренту Трампа на этих выборах, Хиллари Клинтон. И, соответственно, часть этих спецслужб уверена также, что целью было помочь Трампу. Мы наблюдали ровно то же самое только что на выборах во Франции, где ровно такая же тактика была использована русскими хакерами для помощи другому кандидату, который Россия поддерживала, Марин Ле Пен. И мы знаем также, что эти кандидаты пользуются особым любовью кремлевских, так сказать, чиновников. Вспомним ту специальную вечеринку, устроенную по поводу избрания Трампа, в которой участвовал, в частности, по-моему, Константин Рыков ее запустил здесь, в Москве. Там был триптих, по-моему, Путин, Мари Ле Пен и Трамп. Такой очень симпатичный триптих.
Ну вот троица не получилась.
Ну вот троица не сложилась, к счастью.
Непонятно, но... кто бог отец.
Ну как догадываемся. Как раз это понятно. Так вот, ну что, с чем я согласна с предыдущим коллегой, в том, что действительно, даже если удалось бы доказать, что вот... действительно была какая-то сговор между командой Трампа и какой-то координацией между русскими хакерами там, или Викиликсом и командой Трампа, все равно даже это парадоксальным образом не стало бы не было достаточным для импичмента, поскольку очень трудно доказать факт сговора, который американский закон обозначает как некие финансовые, как правило, отношения между сторонами. А здесь в любом случае, даже если что-то было, то коммуникация осуществлялась через посредника Викиликс. И сам факт вот, понять участие, то есть там условно Путин позвонил Трампу и сказал: «Эй, Дональд, давай мы тебе тут поможем», а тот говорит: «Ну давай». И абсолютно это недостаточно, чтобы на этом основании импичмент проводить просто по юридическим законам. В этом смысле пока Трампу не угрожает большая опасность. Ну и, конечно, напомню, что импичмент Никсона и попытка импичмента Клинтона все были в ситуации, когда Конгресс контролировал партия, противоположная, так сказать, политическому, своему политическому спектру.
Но надо подождать следующих выборов.
Да, но опять же демократы активно не голосуют промежуточных выборах. Вот если ему удастся получить хоть одну из палат, тогда об этом можно говорить.
Хорошо. Федор Владимирович, ваш взгляд, собственно, вот Владимир Путин сказал, что в Соединенных Штатах процветает политическая шизофрения вот в связи с тем, что мы тут видим. А с другой стороны, ну, действительно, какие-то поводы есть для тревог. И активность, в кавычках, России в Европе, ее, так сказать, дестабилизирующая деятельность, и вот эти вот какие-то странные связи, там, встречи советника, которому пришлось уйти в отставку и так далее. Есть ли повод для беспокойства у действующего президента Соединенных Штатов? Становится ли он более слабой фигурой?
Ну, насчет того, что он становится более слабой фигурой, это, мне кажется, все-таки передержка очень серьезная, да? А если говорить о каких-то поводах для беспокойства, то я должен сказать, что беспокоиться надо, мне кажется, вообще на самом деле не только в Америке, не только в Западной Европе, а вообще как бы, ну, всем мыслящим людям, да, как раньше говорили, всем людям доброй воли, да, вот теперь всем мыслящим людям о том, что мы присутствуем на самом деле при системном кризисе.
И в чем же он заключается?
Потому что Трамп внесистемный победитель. Макрон внесистемный победитель.
А победит Меркель, и все поменяется, и все будет. Вот видите, система побеждает.
Нет, ну, Меркель победит, да, потому что понятно, да, что в Дюссельдорфе все состоялось в Северном Рейн-Вестфале, что есть показатель, состоялось так, как оно состоялось. И это вот, пожалуй, действительно так, тот момент, когда можно перекреститься. Потому что если бы недоучившийся ПТУшник, я имею в виду вот этого самого забавного Шульца, да, стал бы канцлером Германии, но вот этого был бы уже совсем, да, то есть просто это показывало, что, ну, вообще просто вот у современной
демократической... Не рушится.
Ну, что у современной демократической системы, ну, просто, ну, совсем все пошло в разнос, да. И в этом смысле вот надо думать о том, что вообще, действительно, на самом деле, это, ну, вот это факт. Книжка Жанна-Мари Гейнот «La fin de la démocratie», да, «Конец демократии», вышла первым тиражом в 1987 году. И вот 30 лет спустя мы видим, что на самом деле это много из того, о чем он писал, да, вот о тех как бы признаках кризиса, которые наступают, они вот они расцвели пышным цветом. И здесь не надо по этому поводу там, не знаю, не впадать в уныние, потому что это бессмысленно. Надо делать какие-то позитивные выводы, да, не тем более впадать в восторг, потому что это имеет отношение ко всем. Вот. Поэтому, что касается России, то
здесь. Россия же выступает как дестабилизатор.
Ой, слушайте, дестабилизировать Западную Европу, понимаете,
что, напасть на Украину,
вообще ничего
убить 10 тысяч человек.
Вообще ничего не стоит.
Ну как?
Потому что.
То есть вы как-то несерьезно к этому относитесь.
Что ее дестабилизировать, когда она делает вообще сама с собой
так все? Она вот. Сама. Вот. А Украина тоже сама.
Нет, вспомните утро после голосования за Брекзит, да, когда мне реакция всех тех, кто, собственно, агитировал за Брекзит, да, мне напомнила известную рекламу. Ё-моё, что же я наделал?
Меня больше волнует вот это утро после аннексии Крыма, знаете, вот. И уже и последовавшие
понимаете,
три
вот
года
опять,
практически.
Вот не будем сейчас вдаваться.
Как это не будем?
Не будем вдаваться в эту риторику, потому что
это не риторика.
Нет, я как историк могу вам много чего рассказать по поводу того, как это не очень корректно оценивается с обеих сторон, на самом деле. Но тем не менее, да, то есть вот это клиширование, в том числе вот Запада, да, оно не...
Я понимаю, историков жертвы не волнует.
Некорректно. Ну, жертвы, знаете, жертвы волнуют...
На алтарь истории,
нет,
да?
Нет, жертвы волнуют любого, да, человека. Вот, но, как известно, в каждом конфликте есть две стороны, и можно вспомнить о том, кто, тем не менее, начал этот самый натиск на Донбасс. Да,
я поэтому, вижу, что вы вот, из, да, понимаю, из демократа-ельциниста превратились
нет,
в умеренного путиниста.
Нет, есть просто, ну, как бы, ну, хронология событий, поэтому тут ничего
ни
не
делал. Ни один украинский солдат не топтал российскую землю, знаете ли?
Ну, да, ну, как...
А наоборот было. Нет, и топчет до сих пор.
Да, ну, опять же, если не считать тех, которых поймали в Ростовской области. Поэтому, ну, не будем.
Хорошо, террористы, да? понимаю.
Бог с ними, понимаете?
Вы, видимо, смотрите телевизор
бог часто. Бог с ней с Украины. Нет, у меня просто в Ростовской области родственники и свойственники живут, поэтому мне все это хорошо очень известно. Вот, и не с какой-то там, не с средств, которые там...
Ну, то есть Россия не опасна для мира, я понял вашу позицию.
Не более, чем любая другая страна, которая сейчас играет какую-то заметную в мире роль. Потому что я повторяю...
И из восьмерки ее вынули, как бы выдавили ни за что. Отказались от нее.
За что?
Ельцин боролся за это место.
Вы знаете, вас, вот
да?
я могу,
за клуб демократических
вот я
государств.
Я могу сказать, что сейчас, вот лично для меня, да, вот мне бы присутствие в восьмерке, там, 7,5, 8 минус там 0,2, меня бы не сильно интересовало, потому что я просто реально не вижу энергетики, позитивной энергетики в этой структуре.
Хорошо, Ефим Фиштейн,
вот, сейчас,
на
секундочку,
связи,
я договорю.
А главное
все-таки, да, я согласился бы с тем, что здесь звучало, что главная проблема это Китай, и вот этим надо заниматься.
Хорошо, этим Путин попытался заниматься.
Именно поэтому Трамп в первую очередь встречался с китайцем.
Потому что
это правильно.
Хорошо, Ефим Фиштейн, ваш комментарий. Вы хотели высказаться как раз о европейских предстоящих визитах. Я думаю, там российская тема не может не прозвучать, поскольку санкции введены. И по поводу этих санкций большие тревоги в России.
Санкции введены правильно. Россия представляет собой угрозу для демократического общества. Но сказать этого совершенно недостаточно. Перечислить злодеяния и преступления России и сказать, что Трамп тем самым не соответствует своей должности президента, как бы сбросить с больной головы на здоровую, это неверно. Нужно все-таки начинать с понимания того, что европейская демократическая система сегодня переживает тяжелейший кризис, который придумал не Путин. Это как поговорка о том, что если вы параноик, то это еще не значит, что за вами действительно не следят. Путин, конечно, создал шизофреническое общество в России, но это не значит, что шизофренического общества нет и в других местах планеты. Европейское сообщество переживает тяжелейший кризис, все это признают. И ставить вопрос так, что то ли вы любитель Путина или сторонник Путина, если вы признаете,
системный кризис в Европе. Это же неправомерно, это фальшивое, понимаете, сопоставление. Европа нуждается в серьезнейшей реформе, а пока никто не сделал ни шага и даже не артикулировал единственный тезис этой реформы.
А что, Ангела Трамп Меркель, привезет несомненно... план такой реформы?
Что?
Трамп привезет план такой реформы?
Не думаю, европейское сообщество это не его дело, понимаете? Но он привезет, и он все, забрать, что он делает, он делает, исходя из принципа «Америка на первом месте». Зачем ему нужно привозить план реформы Европейского Союза? Это дело европейцев. И если они не начнут серьезнейшей реформы, пересмотра, ведь они пока ограничиваются только словами о необходимости такой реформы. Трамп, то, что он привезет ясное и четкое, и четкую постановку вопроса. Мы должны прежде всего исходить из интересов наших стран и искать то общее, что нас объединяет. В данном случае вспомните, сколько слов было потрачено на то, чтобы доказать, что Трамп хочет отменить НАТО и распустить альянс, союз. Ничего подобного. Он сказал, что НАТО устарело. А что можно противопоставить слову «устарело»? Модернизация, осовременивание. И именно это то, чем сейчас будет заниматься Трамп. Так же, как и более, я бы сказал, упорядоченным вкладом отдельных стран в эту организацию. Это то, что НАТО нужно было в первую очередь. И это Трамп дает, в принципе. Повторюсь еще раз. Противопоставлять Путина в данном случае, говорить, что Путин – это источник побед Трампа, некорректно. Этим пусть занимаются американские средства массовой информации, которые ведут с Трампом регулярную войну. Я сказал, что вы завтра забудете о скандале со шпионами, и вы посмотрите, что я буду прав. Завтра она будет перекрыта другими скандалами, так же, как мы благополучно забыли о скандале с похождениями Трампа в Москве, о скандале с портретом якобы психологическим Трампа, который Путин якобы заказал у экспертов и так далее. Никто никогда не делает второго шага и не расследует ничего. Этим и отличается ситуация от Уотергейтского скандала, где был и второй, и третий, и десятый шаг.
Здесь... Хорошо, Ефим, давайте нам теперь нужно поговорить немножечко с народом, я бы так сказал. Ну, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пока состояться в начале июля в Германии в рамках саммита, но не семерки, не восьмерки, а двадцатки, да, с участием развивающихся стран. И вот мы спросили москвичей, собственно, что бы они ждали от такой встречи.
Что можно было бы ожидать от встречи Путина и Трампа?
Я думаю, будет очень много интересных новостей, там, шуток на эту тему. И, там, как обычно, будет очень много об этом говорить.
Я надеюсь, что они договорятся жить мирно.
И дружно.
И дружно.
Да, мы тоже так думаем. Ну, ладно. Мне кажется, что они договорятся о том, что прекратить войну в Сирии, например. Может такое быть?
Я согласна.
Да. Вот. И признают Крым.
Ну, я надеюсь на укрепление сотрудничества между Россией и США, потому что две крупные страны, я думаю, можно было бы устроить очень плодотворное сотрудничество и так далее, думаю. Ну, укрепление экономических связей там. Ну, и я думаю, отмена санкций, возможно, потому что, ну, там, чтобы и доллар был более доступен, и можно было более свободно путешествовать в Америку и так далее. Чтобы не было таких барьеров, как есть сейчас.
Ну, я бы лично хотела, чтобы они поговорили о простом народе, возможно, о пенсионерах. Возможно, чтобы просто как-то облегчить жизнь простому народу, а не только разговаривать о внешней политике. Это были бы мои пожелания, потому что я вижу, как тяжело нашим именно бабушкам и дедушкам. Может быть, нашли какое-нибудь интересное решение, такое русско-американское решение, как жить лучше нашему старшему поколению.
Вы знаете, но Трамп – это такой человек непонятный, да, необъяснимый. То есть от него можно ждать всего угодно. Конечно, бы здорово было, чтобы они договорились и было дальнейшее сотрудничество. Ну, не знаю, отмена санкций, возможно, которые есть. И дальнейшее продолжение диалога, и чтобы мы нормально общались, дальше развивались, то есть чтобы не было конфликтов. Но судя по тому, что сейчас происходит и в Америке, и судя по его действиям, можно ожидать чего угодно.
Я думаю, едва ли что-то изменится в политике, проводимой политикой Трампа у него в стране.
Сможет ли Путин его убедить в чем-то?
Улучшение отношений. Потепление. Ну, то есть снятие санкций, возобновление торговли.
О чем нам договариваться? Так же, в принципе, они сами уже знают, о чем договариваться. Ну, водки выпили бы, может.
Вообще, к Трампу очень такое негативное отношение. Собирается сейчас очень много различных митингов, там, протестов каких-то, да. Путин, в принципе, примерно в похожей ситуации находится. Тоже митинги, тоже протесты. Может, они поплачутся друг другу просто? Что они в таком незавидном положении находятся бы?
Ну, может быть, чтобы не было войны. Где там сейчас война? В Сирии? Да. В Сирии и на Украине.
Ну что ж, а чего вы ждете? Давайте мы очень коротко, у нас по минуте буквально есть. Владимир Согрин.
Абсолютно ничего не жду. Никакие санкции отменены не будут. А то, что сказали сейчас люди во время опросов, свидетельствует о том, ну вот, о состоянии современных умов. Не разбираются люди ни в чем. Америка не отступит ни от каких своих навязчивых идей. Так, Трамп, он будет зависеть в своих дальнейших действиях от контактов с республиканской партией. Поэтому никаких принципиальных уступок не будет России. Единственное, что может быть, вот у Трампа была эта идея, что пусть Европейский Союз повесит Украину на свою шею, а Америке с этим перенапряжением нужно каким-то образом вот, облегчить, освободиться. Вот это может быть, что Украину он на шею Европейского Союза повесит. А больше никаких, так сказать, санкций останутся. Поездки в Америку будут вот только для этой стажерки, которая защищают Америку, а так все по-прежнему остается.
Ну и вы не волнуйтесь, в Америку могут съездить не только студенты, а и обычные граждане, было бы желание. Федор Владимирович, чего вы ждете?
Вот я должен сказать, что вот, начать должен точно так же. Я ничего особенного не жду, да, потому что это все-таки первая встреча. Каких-то завышенных ожиданий быть не должно и не может их быть. Потому что они должны друг на друга посмотреть вообще, как-то, ну, попытаться хоть...
Как Буш посмотрел в глаза Путина?
Ну, не знаю, так или не так, но хоть в каком-то отношении друг друга понять. Если вот это уже что-то случится, вот, ну, что-то как-то, хоть какой-то внятный какой-то диалог, то это уже будет колоссальным достижением. Никаких вот, тем более немедленных практических результатов я не ожидаю. Вот. А относительно моей позиции, поскольку вы по поводу не иронизировали, я должен сказать, что я перешел полностью на стилистику американскую, в этом смысле. Right or wrong, it's my country.
Отлично. Ну, патриот есть патриот. Да. Мария, ваш взгляд?
Ну, мы все патриоты.
Думаю, что люди прежде всего говорили о том, что их волнует самих, а многих волнует санкции. Я бы обратила на это внимание, вопреки тому, что как позиционирует это Кремль, что это никого не волнует. Ну, а можно ожидать от встречи очередного какого-нибудь мини-скандальчика в стиле того, что мы наблюдали с Лавровым. И, конечно, я думаю, что будут какие-то подвижки по Сирии, поскольку это то, что Трамп давно утверждал, будет основной целью его сотрудничества, разговоров, договоренностей с Россией.
Хорошо, и у нас Ефим Фиштейн подводит как бы итог этого разговора. Ну, до встречи, конечно, еще далеко, но тем не менее можно попытаться заглянуть на месяц вперед.
На месяц вперед у меня достаточно конкретный прогноз в этом смысле. Я не ожидаю подвижек в российско-американских, в американо-российских отношениях. Может быть, Путин, поговорив с Трампом, лично поймет, что ему нечего ждать, и ему ничего хорошего от этого президента американского не светит. Это положительный визит будет для НАТО, которое примет какие-то новые решения. Уже положительным является тот факт, что Трамп не терпит длинных речей. В американской печати уже шутили, что он заставит европейских политиков говорить 2-3 минуты, что ужасно, что свидетельствует о том, что лидер Куба Фидель Кастро был самым умным человеком в мире, потому что был способен говорить 12 часов подряд. Трамп, кстати, тоже говорил гораздо дольше, но не любит слушать дольше 3 минут. И ожидаю определенных подвижек на Ближнем Востоке. Я думаю, что Трамп не может съездить в Израиль, не сделав какого-то шага.
Этот шаг с Россией-то что?
Что?
С Россией что?
Я уже сказал, что не будет подвижек, Трамп не изменит своей позиции ни по Крыму, ни по Донбассу. Для него слишком ценна его позиция собственная в своем обществе, он не станет проявлять слабость на этом направлении.
Спасибо. Итак, у нас в эфире были Ефим Фиштейн, Федор Шаловко-Ведяев, Мария Снеговая, Владимир Согрин.